Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы наши слушатели, в первую очередь атеисты, но не только, могли поставить трудные вопросы о христианской вере, те ставят христианскую веру под вопрос, которые, может быть, убеждают вас в ее неосновательности. И если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то вполне тоже будет хорошо, уместно, если вы его пришлете. И присылать вопросы можно по-разному, и, наверное, проще всего оставлять их на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Там будет внизу такая полоска и кнопка «Вопрос в студию». Вы можете присылать вопросы, оставлять их в комментариях в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, и вы можете присылать их напрямую мне на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Если вы нас слушаете в повторе, вы тоже можете бросить на этот ящик asksergey@list.ru. Я тогда в следующем эфире отвечу. Вот у нас уже лежат некоторые вопросы с прошлого эфира. А Сергей, последняя буква Y, как русская У. И я хочу еще раз поблагодарить всех, благодаря кому мы выходим в этот эфир. У нас есть возможность продолжать вещание, потому что вот есть люди, которые переводят свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей для того, чтобы мы продолжали наше служение. Если вы хотите поддержать нашу радиостанцию, то вот есть у нас на сайте кнопка в углу. Если вы хотите поддержать вот именно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», и первая же ссылка будет вести на страничку мою на этой станции, и вы сможете поддержать эту передачу. Но переходим к вопросу еще с прошлого раза. Я недавно разговаривал с молодым человеком, он молекулярный биолог и верит в Бога, христианин, но он сказал мне, что он всем говорит, что атеист, потому что боится, что другие ученые обвиняют его в мракобесии. Существует ли, на ваш взгляд, такая тенденция высокомерного отношения к верующим людям в обществе, или этот парень путает научпоперов с реальностью? Ну, я знаю там ряд ученых, которые являются открытыми верующими, ну, Артем Аганов, например. Есть, ну, не он один. И они не сообщают, что их кто-то сильно обижает по этому поводу в научном сообществе. Потому что научное сообщество и тусовка людей, которых вы называете научпоперами, это все-таки не совсем одно и то же. Или даже совсем не одно и то же. Понимаете, человек, который занимается популяризацией науки, он, может, делает хорошее даже дело, самое все важное, но, знаете, у социолога Вайнштейна есть хорошая статья. Там тоже формируется своя субкультура, своя такая секточка, и эта секта в своих настроениях и взглядах, собственно, с профессиональным научным сообществом. Поэтому ни в коем случае нельзя скрывать свою веру. Нужно открыто говорить: я христианин. И очень часто это кончается тем, что никто тебя не бьет ногами, совершенно нормально к тебе относится. Если человек, Людмила спрашивает, человек наиболее греховное после сатаны и его слуг существо, почему тогда и животные убивают друг друга? Животные при этом не грешат. То есть если альфа-самец шимпанзе ведет себя как альфа-самец шимпанзе, к нему не может быть никаких претензий по этому поводу, у него нет сознания, у него нет свободной воли. Он не грешит при этом. Грех может существовать только там, где человек может исполнить волю Божию. Животные, у них просто нет понимания воли Божией, поэтому животные не совершают никакого нравственного греха и не могут совершить. Михаил, Бог позволил Ною спастись во время Великого потопа, не является ли это показателем неравенства в раю? Ну, надо уточнять, что мы вообще называем равенством, и хорошо ли это. А что касается Ноя, то Ной был праведен, непорочен в роде своем, то есть среди велик в атмосфере крайнего развращения Ной вот, был праведен и непорочен, и этим спас. История о потопе — это история о том, как можно и нужно быть человеком праведным посреди великого развращения, и нельзя следовать принципу «все так делают». Юс пишет: «Христос воскрес из мертвых, это чудо было 2000 лет назад, скорее всего, чудо выдуманное, как и апостолы. Где потом чудеса, где конечности отросшие?» Чудеса были потом. Есть свидетельства о чудесах, я считаю достоверными. Другое дело, что в центре христианской веры, в ее основании, лежит воскресение Иисуса Христа из мертвых. И вот это событие, оно... Откуда вы знаете, что оно, скорее всего, выдумано? Давайте с вами разберемся, почему мы считаем, что оно выдумано или нет. Откуда мы знаем? Потому что про про историю Иисуса Христа мы некоторые вещи знаем на уровне истории. Есть историки, библеисты, которые исследуют Новый Завет не как Слово Божие, а как просто такой вот исторический документ, вернее, сборник исторических документов. И они приходят к определенным выводам. Все историки сходятся на том, что Иисус Христос существовал как историческое лицо. Есть приверженцы мифологической теории, но это не историки. Вот профессиональные историки, профессиональные библеисты ни минуты не сомневаются, что Иисус как историческое лицо существовал. Атеист Барт Эрман написал книжку целую «А был ли Иисус?», где он как библеист, человек лично абсолютно неверующий, пишет, что Иисус несомненно существовал. Второе. Все согласны, что он умер на кресте. Тоже все историки на этом сходятся, в том числе атеисты. Все историки сходятся на том, что христианская церковь возникла из страстной уверенности апостолов, что Христос воскрес из мертвых, и из их проповеди об этом. И вот таковы исторические факты. Иисус был, Иисус умер на кресте, апостолы проповедовали, что он воскрес из мертвых. Эти факты нуждаются в некотором объяснении. Объяснения, которые можно выдвинуть, их немного. Первое — это теория заговора, которая у нас появляется уже в Евангелии от Матфея, упоминается. Скажите ученикам его, скажите, что ученики украли его тело, пока мы спали. То есть это вот когда воинам предлагают такую, значит, версию распространить. Но сейчас теория заговора — это что-то для популярной литературы, для каких-то очередных сенсационных книжек, которые пишут непрофессионалы. Потому что все уверены, по крайней мере сейчас, что апостолы были искренни, что они не являются намеренными обманщиками, что они не фальсифицировали свое освящение, что они серьезно, реально верили в то, что они говорили. Они действительно полагали, что Христос воскрес. При этом неверующие исследователи Нового Завета, они отрицают, естественно, воскресение Христа. Атеист, исследователь Нового Завета Георг Людеман, он предлагает такую версию, что апостол Петр, ну вот он очень-очень огорчался, что он отрекся от Христа три раза, ему было очень стыдно, он себе места не находил. Ему очень хотелось, чтобы Иисус ему явился и простил ему это отступничество. И ему, в конце концов, пригрезилось, что да, вот ему явился Иисус, сказал, что все нормально там, ты прощен, паси овец моих. И каким-то образом Петр заразил этой своей верой всех остальных. Все остальные стали тоже верить, что Иисус им явился. Вот насколько это правдоподобное объяснение, я думаю, что нет на самом деле. Потому что, вообще, насколько часто такое бывает, очень много раз люди не находят себе места из-за того, что они испытывают вину и стыд по отношению к умершим. Но вот чтобы им всякий раз явились умершие и возвещали им прощение, они говорили: «Ура! Моя любимая бабушка воскресла из мертвых! Мы сейчас сделаем из этого мировую религию!» Ну, такого не было. Нет таких случаев. Нет, так... А второе, не очень галлюцинация, а штука индивидуальная. Вот вы не можете пригласить другого человека в свой сон, вы не можете заразить его своим сном. Если, допустим, у Петра была галлюцинация, он не мог бы в эту галлюцинацию ввести остальных апостолов, потому что это индивидуальная вещь. В античное время люди верили в призраков, и это было обычное совершенно дело, что человек вернется с того света для того, чтобы что-нибудь сказать. И если бы в видении там, Петр увидел Иисуса, то это был бы воспринято как призрак. Но призрак Иисуса мне явился, он сказал мне то и то. Из этого абсолютно никак не следовало бы веру в телесное воскресение. И проблема пустой гробницы. Каким образом у нас образовалась пустая гробница, если пытаться все списывать на галлюцинации? То есть теория галлюцинации, которая остается, ну, единственное, что остается, собственно, неверующим исследователем Нового Завета, она тоже оказывается совершенно неработающей. Чтобы жизнь людей радикально переменилась под влиянием галлюцинаций, ну, смотрите, вот что мы имеем вообще в историческом контексте. Люди верили, что Иисус, возможно, тот, кто должен избавить Израиля, что он, возможно, мессия. У него сложилась репутация чудотворца. У него сложилась репутация пророка. Потом его вожди, его собственного народа предали на смерть, римляне его распяли, он умер на кресте. И вот смерть на кресте – это то, что полностью уничтожало бы претензии человека на то, что он мессия. Полностью. Мессия в представлении – это тот, кто должен победить врагов Израиля, а не тот, кого враги Израиля должны распять, он будет там умирать, и никто не придет к нему на помощь. Трагическая смерть их вождя, она должна кончиться тем, что их движение бы кончилось. И все. Для того, чтобы верить в какую-то там, форму теории галлюцинаций, ну, смотрите, во что мы должны были поверить. Что был такой человек, Иисус. Он что-то такое проповедовал. Ну, Эрман считает, что он проповедовал скорый конец света. И что в этом скором конце света он там примет какое-то участие. Не очень понятное. Там Эрман предполагает, что сын человеческий, ну, вообще отличная от Иисуса фигура. Но мы не будем сейчас об этом подробно останавливаться. В общем, был такой... Ну, достаточно яркий проповедник, но чудес он не совершал, не мог совершать, чудес не бывает. Богом и мессией он себя не объявлял. Потом у него возникли проблемы с римлянами, римляне его распяли. Потом вдруг апостолы ни с того ни с сего объявили этого распятого проповедника воскресшим из мертвых, Господом, Богом, судьей мироздания, и понеслись проповедовать, нарываясь на жестокие преследования, что он есть судья живых и мертвых, что в него нужно уверовать для того, чтобы обрести вечное спасение. Чего апостолы взяли? Что вот этот жалкий смертью умерший проповедник, вот Бог, Спаситель, и в него надо веровать. Ну как? Вот как это объяснить? С чего? С того, что Петру что-то приснилось? Это не выглядит убедительно. Ну и огромная проблема с пустой гробницей. Да, надо сказать, что, кстати, о галлюцинациях обычно люди не меняют свои убеждения под влиянием галлюцинаций. Галлюцинация обычно соответствует тому, что люди хотят. Вот. Но у нас еще проблема огромная с пустой гробницей. Она настолько огромная, что первоначально многие неверующие библеисты, они даже пытались отрицать факт пустой гробницы. Они говорили, что, ну, наверное, гробница – это то, что потом христиане придумали для красоты. Что вот Сначала как-то зародилась непонятно как вера в воскресение, потом приклеилась вера в пустую гробницу. Но с этим возникает ряд целых проблем с пустой гробницей, вернее, с ее отрицанием. Во-первых, первыми пустую гробницу обнаруживают женщины в евангельском повествовании. И для античного мира это некоторый скандал, потому что в античном мире женщины считались ненадежными свидетельницами и вообще существами второго сорта. Ну, такой это был, значит, античный мир. Вот там феминизма не было. Считалось, что свидетельские показания женщин, они недостойны доверия, и в Талмуде вообще было запрещено принимать их во внимание. У римлян, по-моему, было немножко полегче, но все равно женщины не считались серьезными свидетельницами. И сообщение о том, что первыми воскресшего увидели женщины, оно вызывало насмешки и критики у язычников. Цельс еще писал, один из первых критиков. А если он и воскрес, то кто это видел? Да какая-то женщина сумасшедшая. То есть вот то, что первым воскресшего видят женщины, это было очень невыгодно для ранней церкви. И вот у историков, в частности, у библеистов, существует такой критерий неудобства. То есть стали бы люди это выдумывать. Если вам человек сообщает что-то, что явно не играет в пользу его партии, что-то, что ему явно неудобно, что ему не нравится, что он охотнее бы не сообщал. Но, по-видимому, он не врет. Когда люди врут, они врут в своих интересах. И вот то, что первыми видят, первыми около гробниц, обнаружил пустую гробницу именно женщины, указывает на подлинность этого фрагмента, потому что церковь не стала бы его выдумывать, его выдумывать было крайне невыгодно. Когда апостол Павел пишет коринфянам, что Христос воскрес и явился сначала Петру, потом 11, потом Иакову, потом 500 братьям, из которых большая часть до ныне в живых, он из этого перечисления убирает женщин. Почему? Ну, потому что он пишет, он пытается убедить скептически настроенную аудиторию. Если он сейчас начнет рассказывать про то, что первыми увидели женщины, это сильно повредит его делу. Поэтому деликатно убирает. Но в Евангелиях этот рассказ сохранился, что первыми видят именно женщины. Пустую гробницу они обнаруживают. Вот. То есть это было бы крайне невыгодно выдумывать. Это свидетельство в пользу пустой гробницы. Еще одно свидетельство в пользу пустой гробницы – это то, что эта гробница принадлежит Иосифу из Аримафеи. И кто такой у нас Иосиф? Иосиф – это член Синедриона, знаменитый член Совета, не участвовавший в деле, то есть он не участвовал в убиении Иисуса, но он член Совета. И он внезапно оказывается положительным персонажем. У ранних христиан были очень плохие отношения с Синедрионом. Синедрион добивался смерти Иисуса. И Синедрион запрещал христианам проповедь Евангелия по понятным причинам, что получается так, что мы тут предали на смерть Мессию, это довольно сильное обвинение. Синедрион поэтому запрещал им проповедовать, то есть отношения между ранней церковью и Синедрионом были очень плохими. И то, что христиане стали бы придумывать хорошего члена Синедриона, это также маловероятно, как если бы, не знаю, в 20-е годы в житиях мучеников у нас придумали бы хорошего члена Синедриона. Сочувствовал христианским мученикам и помогал обеспечить им надлежащее погребение. Вот выдумывать бы это не стали. Поэтому Иосиф Аримафейский – это, по всей видимости, реальная фигура. Еще один момент. В Матфея есть полемика, которые говорили, довольно денег дали воинам и сказали им: скажите, что ученики украли его тело, пока мы спали. Что это значит? И пронеслось это слово между иудеями до сего дня. То есть Матфей начинает спорить с неким словом, которое пронеслось между иудеями до сего дня, то есть с тем, что вот иудеи верят в то, что тело украли из гробницы. И Матфей с этим спорит. Понятное дело, что если бы этой точки зрения не существовало, Матфею было бы не нужно это оспаривать. Если речь идет о краже тела, об этом идет спор, то, по крайней мере, все спорящие стороны сходятся на том, что Иисус был погребен в гробнице, эта гробница пуста. То есть на данный момент многие библеисты как раз сходятся на том, что гробница была пуста. Это не делает неверующих верующим, потому что обычно позиция такая, что ну, мы не знаем, что произошло, но чудес не бывает, Бога нет, материализм верен, следовательно, воскресение Христа из мертвых быть не могло. А что там произошло? Как апостолы пришли к убеждению, что Христос воскрес из мертвых? Ну, мы этого не знаем. Но мы знаем, что не воскресал. Как в каком-то мультике, кто угодно это был, но не попугай. Что угодно, но не воскресенье. Еще что мы знаем о воскресении, то, что возвещение о воскресении, оно появляется рано. Наиболее ранние свидетельства, наиболее ранние тексты Нового Завета – это послания апостола Павла, они написаны в 50-е и 60-е годы первого века. Рассказ о женах-мироносицах, он раньше, он еще раньше, чем послание Павла возникает, потому что мы знаем, что понятно, почему апостол мог исключить женщин из списка свидетелей, но если бы женщин с самого начала не было, никто бы не стал их придумывать. То есть у нас есть весьма ранние свидетельства о том, что Христос воскрес из мертвых. Это, в это верили, это проповедовали апостолы. И самое очевидное объяснение – то, что они говорили правду, да, он действительно воскрес, они его видели. Единственная причина, по которой люди это отрицают, это уже принятые заранее материалистические взгляды. У Эрмана это очень хорошо написано. Собственно, Барт Эрман, вот за что его можно похвалить, вот что мне в нем, безусловно, нравится, это то, что он достаточно открыто говорит о своих предпосылках. Он говорит, что он не верит в какие бы то ни было сверхъестественные явления по философским соображениям. Он материалист. И, следовательно, любые данные должны интерпретироваться в свете того, что чудес не бывает. Ну хорошо, а какие у нас причины быть материалистами? С какой стати мы должны придерживаться материализма? Материализм не верен по философским причинам. Материализм несовместим с нашим повседневным опытом сознания свободной воли. Как только мы перестаем быть материалистами, у нас нет причины отрицать свидетельство апостола, что Христос буквально телесно, физически воскрес из мертвых. Вот. В этой ситуации требовать, отдайте мне еще там отрастающие конечности, ну, это не поможет его. Бог дал нам достаточно данных для того, чтобы мы уверовали. Руслан спрашивает, почему наша всеобщая взаимосвязанность распространяется на невинных младенцев, умирающих от рака, не на подлецов, доживающих счастливо свою жизнь? Она распространяется на всех абсолютно. То есть вот мы можем делать друг другу и добро, и зло. У нас есть некая власть, есть некие... Наши действия имеют последствия, хорошие или плохие. Они имеют последствия для всех. Вот что касается подлецов, доживающих счастливо свою жизнь, ну, я не уверен, что существует такое явление, как счастливый подлец. Ну, может существовать, я думаю, удовлетворенный жизнью подлец, но это немножко другое явление. Как вам сказать, христианство пробует обратить наше внимание на тот факт, что грешники — это не просто другие люди, вот, не просто другие какие-то подлецы, вот они гады, а я хороший. А что мы все грешники, и жизнь каждого из нас продолжается по незаслуженной милости Божией. Реинкарнирует информация, вам все это объяснялось, сбрасывали статьи, буддизм — это очень сложная философия, забавно, когда высмеивает человек, который верит в воскресение трупов. Вы знаете, возможно, я как-то пропустил ваши ссылки, не могли бы вы их повторить? Мне было бы действительно интересно подробнее ознакомиться с вашей позицией. Но если реинкарнирует информация, то я-то тут при чем? Реинкарнирую в любом случае не я. Вот моя личность, она просто прекращает свое существование в момент смерти в таком случае. А потом появляется какая-то совершенно новая личность, которая не я. То есть вот в этом случае сама доктрина реинкарнации, она оказывается достаточно бессмысленной. Потому что кто реинкарнируется? Личности, которая бы реинкарнировалась со своей памятью, со своей личной идентичностью, просто, оказывается, не существует. Вы говорите, что душа человека способна расти и развиваться благодаря книгам, образованию, искусству, культуре и так далее. Что, на ваш взгляд, происходит после смерти с душой младенца? Она остается на нижнем уровне развития. И с душой глупого человека что происходит? Мы продолжим развиваться на той стороне. Душа младенца, она, соответственно, продолжает развиваться там, на небесах. Мы там не застываем. Что касается глупого человека, понимаете, как вам сказать, человек может быть интеллектуально немощен, а духовно чрезвычайно одарен. Тут связь такая, знаете, сложная достаточно. Тот самый Станислав. Что касается поддельной туринской подчиницы, то если бы Иисус был погребен по иудейскому обряду, то его должны были побрить на лысо, руки сложить на груди, а не на гениталиях. Голову надо было обернуть в платок, не в дополнение к подчинице, а отдельно от нее. Это делалось для того, чтобы по ошибке погребенный человек мог позвать на помощь. Ничего этого нет в туринской подчинице. Ну, вообще-то я первый раз слышу об обычае брить голову, в общем, вообще первый раз. Но там, где сложили руки, как вам сказать, главное, что касается туринской подчинницы, я напомню, что это образ, на котором запечатлелось изображение человека, претерпевшего истязание и распятие, и часть христиан считают этот образ подлинный, вот именно тем полотном, в которое был завернут Господь. Я так тоже думаю, часть христиан считает, что нет. Это не догмат нашей веры. Вы можете быть христианином и не считать туринскую подчинницу подлинной. Но я считаю ее подлинной. Главная причина, почему я так считаю, полностью отсутствует технология предполагаемых средневековых фальсификаторов. То есть, если бы мне объяснили, как это было сделано предполагаемыми средневековыми фальсификаторами, ну, я бы согласился, что да, это впечатляющее произведение древнего искусства, вернее, средневекового искусства. Прошу. Это никак не опровергает, что Христос воскрес, никак не опровергает Евангелие. Вы можете быть христианином и считать подчиницу произведением искусства. Но пока что я не видел никаких внятных объяснений, как это изображение могло бы быть создано предполагаемыми фальсификаторами. Ну, там выдвигались всякие идеи, что в средние века изобрели фотографию, нашли какого-то, значит, человека, реально умершего, какого-то, значит, некоторые говорили даже, что это был магистр тамплиеров, которого там убили, замучили, и потом сделали это изображение с него. Но это как-то очень сильно за уши притянуто. И, понимаете, если бы технология фотографии у нас появляется в средние века, то очень странно, почему она там же исчезает. Когда у нас появляется любая техника художественная, она используется. У нас появляется масляная живопись, и у нас огромное количество произведений масляной живописи. Появляется мозаика, огромное количество произведений, выполненных мозаикой. И тут появляется некая техника получения изображения, которая была использована для создания туринской подчиницы. И туринская подчиница – единственный артефакт, в котором она использовалась. То есть пока что, опять-таки, если человек материалист, у него такой взгляд на мир, он считает, что воскресение не могло быть, потому что не могло быть никогда. Его не убедят в подлинности туринской подчиницы, абсолютно никакие данные не убедят никогда, потому что он материалист. Для того, чтобы признать реальность подчиницы, поскольку я не материалист, я открыт к разным объяснениям. Если мне продемонстрируют предполагаемую технологию, при помощи которой была создана средневековая подделка, я с этим соглашусь, я скажу, ну да, да, вот, да, вот такое впечатляющее произведение искусства, но это не подлинная, значит, подчиница. Это никак не подорвет мою христианскую веру, ни на йоту. Есть масса христиан, которые в туринскую подчиницу не верят ни разу. Это им не мешает быть христианами. Но до тех пор, пока я не вижу никакого альтернативного объяснения, это главная причина, по которой я склонен признавать ее подлинной все же. Ну и, собственно, ну там масса есть вещей, которые указывают на подлинность. Ну, например, знаете, вот то обстоятельство, что гвозди забиты в запястье человека на пученице. Иконографические гвозди все время изображаются вбитыми в ладони. И вот оказывается, что если вбивать гвозди в ладони, то человек просто сорвется, а не удержит. Они не удержат веса человека. И Христос, который... Да, и потом вот выяснилось, что людей реально распинали, когда забивали гвозди именно в запястье. Но в средние века этого не знали. Каким образом предполагаемые средневековые фальсификаторы знали, что гвозди забивали именно в запястье, и сделали изображение, которое не соответствует иконографическому канону? Опять-таки, я не вижу никаких убедительных объяснений. То есть я вижу пока что массу причин признавать пученицу подлинной. Если мне продемонстрируют, как это все было создано, какие-то объяснения представят, это мою веру не разрушит, и я признаю, что, ну да, вот пученица – произведение искусства. Но пока что я вот этого не вижу. Так, атеисты пытаются обвинить пророка в сумасшествии, при этом скромно забывая про свою куру. Может, Докинс с Панчином сумасшедший? Нет, конечно. Нет, Докинс с Панчином ничуть не сумасшедший. И мне кажется, это достаточно вот, ну, неправильный подход к полемике, мягко говоря. Нет, конечно, если человек не прав, не делает его сумасшедшим. Ни в малейшей степени. А если религия не порабощает людей, почему с самого начала она так хорошо приживается в высших сословиях государства? Да не особенно. Понимаете, абсолютное большинство человечества вообще религиозно. Религиозно простонародие, религиозно аристократия. Поэтому достаточно бессмысленно говорить, что вот религия прижилась именно в высших сословиях. Что касается порабощения, то ну, мы же с вами, ну, я не знаю, вот вы застали или нет. Но я успел застать-то Светлое царство научного атеизма, чтобы там было особенно много свободы. Это не совсем так. Бог создал только Землю или всю Вселенную? Если только Землю, кто создал остальное? Если всю Вселенную, почему такое внимание к нашей планете? Бог создал всю Вселенную. Всю. Абсолютно вот. Даже если существуют какие-то еще Вселенные, то их тоже создал Бог. Бог является источником любого существования. Вот все, что существует, вообще создано Богом. Почему такое внимание к нашей планете? Потому что именно на нашей планете Бог создал человека. И Бог... ну, вообще цель, замысел, цель Бога – это разделить свое существование, разделить свое бытие, разделить свою вечную жизнь и любовь и радость сотворенными им существами. Вот из чистой щедрости. И Бог для этого создает человечество, чтобы мы были счастливы. Бог создает ангелов и людей. Бог создает их на этой планете. Потому что вот это здесь действительно центр. Вся Вселенная, она, собственно, создана для человека. Существует ли эволюция? Если нет, зачем Бог создал ископаемые кости вымерших видов? И как пресекается естественный ход эволюции по базовым принципам наследственности, изменчивости естественного отбора? Эволюция, видимо, существует, насколько я могу судить, не будучи биологом. Но вот все биологи согласны о том, что она существует. И это такая вот общепризнанная теория, собственно. Причем общепризнанная, независимо там, от того, является человек атеистом или верующим. Вот. Христианин Фрэнсис Коллинз, биолог, у него есть целая книжка «По-русски язык Бога». Фрэнсис Коллинз «Язык Бога». Вот посмотрите, она в интернете лежит. Она есть в русском переводе. В оригинале там «Language of God». Но вот в русском переводе «Язык Бога». И он как раз пишет, как он, будучи биологом, будучи эволюционистом, он верит в Бога-творца. Иисуса Христа. Один из создателей синтетической теории эволюции, ныне покойный Феодосий Добжанский, тоже христианин, верил в Бога. То есть эволюция, она просто достаточно параллельна, как научная теория к вере в Бога. Поэтому ископаемые кости вымерших видов, они просто там лежат, где они... У нас нет никакой необходимости как-то их оспаривать. Воскресение выдумано, потому что мертвые не воскресают. Предъявите единорога, будем разбираться. А как вы решили? Как вы пришли к выводу, что мертвые не воскресают? Ну, вообще говоря, понимаете, в чем дело? Воскресение с точки зрения апостолов – это некое уникальное, исключительное событие, которое переворачивает весь мир. Что из того, что Христос воскрес, следует, что весь мир глубоко изменился. Это что-то абсолютно неслыханное, абсолютно экстраординарное. То есть само возвещение воскресения, оно исходит из того, что обычно мертвые не воскресают. Воскресение Христа из мертвых – это что-то из ряда вон. Поэтому, когда человек говорит, мертвые не воскресают, ну да, обычно не воскресают. Именно поэтому воскресение Христа из мертвых является таким вот из ряда вон выходящим событием. Вы можете еще раз объяснить нравственный аргумент. Вот, допустим, человек вырос в обществе, где убивать нормально. Откуда у него возьмется понимание того, что это неправильно? В ваших дебатах с Головиным он объяснял, что когда люди идут против общества, например, антифашисты, то эти люди когда-то читали Канта, античных авторов, то есть у них все это не с неба понимание хорошим, правильным свалилось на голову. В чем суть нравственного аргумента? Ведь понятие справедливости субъективно имеет лишь временный смысл. Видите ли, если понятие справедливости субъективно, то понятие справедливости не существует. Потому что субъективная справедливость – это противоречие в определениях. Если я говорю «справедливо то, что мне нравится», а не «справедливо то, что мне не нравится», то просто слово «справедливость» тут лишнее. Получается, что то, что мне нравится или не нравится, никого ни к чему не обязывает. У Высоцкого была такая песня про то, как приехал какой-то гвинейский спортсмен, где-то выступает на соревнованиях, и его горячо так приветствуют в Советском Союзе, говорят, вот там, привет этим борющимся народам Африки, Сэм друг, Сэм наш, гвинейский друг. И этот Сэм Брук, он обходит нашего спортсмена, он быстрее бегает, он лучший спортсмен, чем наш. И наш спортсмен ворчит, вот лирический герой Высоцкого, хорош друг, обошел меня на круг. А вчера все вокруг говорили, Сэм Брук, Сэм наш, гвинейский друг. И, конечно, для нашего спортсмена глубоко огорчительно, что его обошли. И он не хотел бы, чтобы так было. Но мы понимаем, что Сэм Брук тут ничем не погрешил. Мы понимаем, что, несмотря на то, что это большая неприятность для нашего спортсмена, в этом нет никакого греха и преступления со стороны Сэма Брука. Вот если бы там, один спортсмен, не знаю, там, подложил кнопку другому в кроссовку, то да, тут была бы почва для претензий. Потому что понятие справедливости и понятие того, что я хочу, это разные вещи абсолютно. То, что я хочу, то, что вы хотите, то, что кто-то еще хочет, не имеет отношения к справедливости. Это имеет отношение к нашим хотелкам, которые никого ни к чему не обязывают. Когда я говорю, что вот это несправедливо, я не имею в виду, это мне не нравится. Я имею в виду, что существует некий нравственный закон, и вот это такое положение дел его нарушает. Понимаете? Субъективная справедливость и субъективная нравственность – противоречие в определениях. Потому что если они субъективные, чего вы от меня хотите? Ваши субъективные суждения меня ни к чему не обязывают и обязывать не могут. Я не делаюсь виновным из-за того, что я не совпадаю с вашими субъективными суждениями. Это значит, что любое нравственное суждение просто бессмысленно. Это значит, что когда человек говорит, вот я считаю это преступлением, ну ты считаешь, вот. А индуисты очень возмущены тем, что мы говядину едим. А талибов страшно пиво раздражает. А там, вегетарианцев вообще страшно раздражает, что мы едим мясо, большие грешники. Что это? Кого это к чему обязывает? Как любое, понимаете, любое нравственное суждение, это суждение в формате «ты должен». Сразу возникает вопрос, кому должен? С чего вы взяли, что я должен? чего взяли, что это правильно или неправильно. И вот суждение в формате «ты должен» предполагает не просто «я так хочу», но предполагает, что существует некий нравственный закон, который стоит над нами обоими, которому ты должен повиноваться. Потому что нравственный закон, он лежит в несколько другой плоскости, чем наше субъективное суждение. Что касается того, что антифашисты правы или нет? Вот со своей субъективной точки зрения антифашисты правы. Нацисты с их субъективной точки зрения правы. Нацисты считают, что правы они. Их противники считают, что правы они. Кто прав на самом деле? А нет никакой правоты на самом деле, если нет Бога. Если нет Бога, то существуют только различные группы людей, каждый из которых имеет свои представления о правоте. И это значит, что сам вопрос о правоте бессмыслен. Есть только требования различных групп людей. Все. И это значит, что любые нравственные суждения тогда бессмысленны. То есть мы можем сказать, что нацисты нам не нравятся. Вот мы не арийцы, и мы не попадаем, в любом случае нас тут не примут, поэтому нам придется с ними воевать и их убивать, но мы не можем сказать, что они не правы, потому что перед кем они не правы. Мы можем сказать, что они нам не нравятся. Это да. Что они нас не устраивают, что у нас с ними возникли несовместимые с жизнью разногласия, это сколько угодно. Но сказать, что они не правы, мы не можем, потому что если правота бывает только субъективной, они правы в своих собственных глазах. Они друг друга считают правыми. Ну и мы там по-другому считаем. Никакой объективной правоты тогда в таком случае просто не существует. И бессмысленно говорить о том, что одни правы, а другие нет. Одни правильно читали Канта, а другие нет. Любые нравственные претензии, они возможны только в ситуации, когда мы признаем объективный нравственный закон. Если человек вырос в обществе, где убивать нормально, ну вот мы выросли в таком обществе, где убивать нормально. Мы выросли в обществе, где существует практика легальных абортов, и вот ребенка в чреве матери убивать нормально. Это именно наше общество, мы именно в нем находимся. Каким образом это отменяет нравственный закон? Мы выросли, мы можем отдавать себе отчет, что лишать жизни невинного человека неправильно. Дитя в утробе матери – это невинный человек, лишать его жизни неправильно. Каким образом вот то, что в обществе существует такая нравственно-порочная практика, опровергал бы нравственный закон? Общество, оно не является автором закона, оно его не диктует. Вот читал книжку про историю отмены рабства. В западном мире у англичан, испанцев, французов как не рабство отменяли? Отменяли, потому что аболиционисты вдохновлялись главным образом религиозными идеями. Они верили, что нравственный закон, он распространяется и на черных тоже. Черные тоже люди, тоже созданы по образу Божию, и с ними надо обращаться как с людьми. Что это вот так вот должно быть? Им противостояли там, соответственно, люди, у которых были свои экономические интересы. Но чтобы говорить, вы должны освободить черных, надо исходить из какого-то представления о долге. Кому должны? Кому? Вот. И любое высказывание в формате «вы должны», оно же предполагает кого-то, кому мы должны. И это не общество, и это не биология, это Бог. То есть свидетельство апостолов мы должны верить, свидетельство Мухаммеда или о реинкарнации, которой тысячи нет. У вас проблемы с критическим мышлением. А Мухаммед не творил чудес, кстати, и не претендовал на это. Уже потом, очень в поздних каких-то недостоверных рассказах о Мухаммеде появляются чудеса, но вся народная мифология, она всегда растет, развивается столетия спустя. Мухаммед не претендовал на совершение чудес. И, соответственно, мы не можем оценивать достоверность его сообщения о чудесах Мухаммеда, потому что их нет. Он не претендовал на это. Свидетельство о реинкарнации. которых тысячи. Ну, вы знаете, свидетельство о реинкарнации, я пытался с ними ознакомиться, честно говоря. Маленький мальчик листает старый фотоальбом, и в этом фотоальбоме он указывает на какого-то человека и говорит, вот это был я. Это доказывает реинкарнацию. Каким образом? Это доказывает живость воображения этого мальчика. И все. Понимаете, если бы мы могли получить проверяемые сведения, скажем, из предполагаемых прошлых жизней, это был бы серьезный довод, который надо рассматривать. Ну, допустим, в прошлой жизни я был купцом. Во время нашествия Наполеона я закопал кубышку с золотом в таком-то месте. Сейчас пойдем посмотрим. Пошли и раскопали. Да, кубышку? Это бы не доказывало реинкарнацию, но это, по крайней мере, были бы данные, которые нуждались бы в интерпретации. Как человек получил эти сведения? Но таких данных нет. Есть просто, ну, люди, которые уже верят в реинкарнацию, они заявляют, что они там кем-то были в прошлой жизни. Ну, хорошо, но это просто заявление. Люди просто рассказывают, излагают те верования, которые у них есть, и все. Поэтому я подхожу к свидетельствам о чудесах точно так же, как свидетельство о воскресении, точно так же, как любым другим свидетельством. Я просто не нахожу доктрину реинкарнации, сколько бы быть внятной, потому что мне до сих пор непонятно, кто, собственно, реинкарнируется. И каким образом вот тот, кто родится после моей смерти, это реинкарнировавшийся я, что у нас общего. Ну и предполагаемые воспоминания о прошлых жизнях я не нахожу имеющим какие-то подтверждения. То есть если бы были подтверждения, я не думаю, что это бы доказывало реинкарнацию, там информация может прийти из других источников, но, по крайней мере, она могла бы быть. То есть люди узнают что-то, что не могли бы узнать другим путем. Но я такого не видел. Если вы пришлете на адрес ask.sergey@list.ru ссылки со свидетельствами о реинкарнации, я с ними охотно ознакомлюсь. Но время уже подходит, подошло уже к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но пора прощаться. До свидания, до новых встреч. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».